Добрый день. Сегодня мы собрались поговорить о одной из современной мифологеме, которая разъедает наше общество. Мифологеме о том, что существуют традиционные религии, которые якобы вместе строили Россию, и поэтому Россия представляет собой пример мирного существования, тысячелетнего существования ислама и христианства. И наша задача будет рассмотреть этот вопрос, посмотреть, насколько он соответствует реальности, насколько он действительно правдив, или это все выдумки либеральной мифологии. Вот действительно, это вопрос один из важнейших, и в рассмотрении вопроса мне помогут Дмитрий Михайлович Володихин, кандидат исторических наук, доцент, писатель, и Юрий Валерьевич Максимов, религиовед, преподаватель религиоведения Московской духовной академии, писатель, миссионер. Сегодня у нас тема разговора «Православие и ислам в истории России». Мы с вами знаем, что одна из самых распространенных идей современной пропаганды, распространенных как в либеральных средствах массовой информации, так и в патриотических СМИ, это мифологема о том, что Россия является блестящий пример мирного сосуществования христианства и ислама в течение всей истории своего существования. Отсюда вырастает совершенно особое новое представление о том, что христианство и ислам не только не должны враждовать, что было весьма замечательно, здорово, потому что физическая война христианству не угодна. Мы воспринимаем ее как неизбежное зло, но никак не добро. Но и при этом, конечно, мы считаем, что мы стараться жить в мире со всеми людьми, конечно, по мере возможности. Но нам говорят, что мы должны не только не существовать, мы не должны обращать в христианство мусульман, мусульмане должны обращать в ислам христиан, вот, потому что якобы так никогда не было, якобы существование требует такого джентльменского отношения друг к другу, потому что и христианство, и ислам являются традиционными конфессиями и культурно образующими религиями в России. И вот это уже представление, оно, конечно же, требует своего внимательной оценки, анализа. Даже на первый взгляд оно, конечно, для христиан неприемлемо. Неприемлемо оно и по богословским причинам, потому что с точки зрения богословия мы, если откажемся проповедовать мусульманам, значит, мы будем ненавидеть их, мы обречем их на вечное мучение, потому что без Господа Иисуса Христа, без веры в Него, без святого крещения, без святого причастия человек не может получить вечной жизни и спасения. Об этом прямо говорит Святое Евангелие. И христианин, который отказался от этой посылки, он не является христианином, он просто по определению. Человек, который не верит в Евангелие, может быть назван быть христианином так, в самом таком приблизительном смысле этого слова. Но к реальному христианству отношения, конечно же, не имеет вообще. Когда же говорится о том, что Россия должна признавать наравне ислам и христианство, но это несправедливо по отношению к нашей стране, безусловно, потому что Россия создана все-таки не исламом. Говорить, что ислам создал Россию, это, ну, по меньшей мере, странное утверждение, скажем так. У России есть большой опыт сосуществования с миром ислама. Это и существование в состоянии войны, это существование в относительном мире, это существование под властью ислама. Все эти три формы сосуществования христианской России и ислама, или даже антихристианской России Советского Союза и ислама, они в нашей истории как бы опробованы. В некотором смысле, конечно, Россия может собой сама по себе дать пример самых разных моделей отношений христианства и ислама и показать слабые и сильные стороны каждой из этих моделей. Но утверждать, что у нас все было мирно и безоблачно, это, конечно же, очень странное утверждение, которое требует отказа от знания истории вообще в объеме даже, не знаю, школы средней обычной, общеобразовательной. И сегодня как раз-то я, Дмитрий Михайлович Володихин, кандидат исторических наук, доцент, и Юрий Валерьевич Максимов, преподаватель Московской духовной академии, мы с ним будем говорить оба о том, каким образом в России взаимодействовали православие и ислам, каким образом, какие модели, чем это обернулось для русского народа, для других народов, входящих в состав России, Российской империи и российского государства сейчас. И, наконец, какие уроки мы можем на будущее извлечь из этого взаимосуществования. Существовать нам вместе и дальше. Нельзя нам никуда деться, если мы, конечно же, не обратим в христианство всех мусульман, к чему мы очень хотели бы стремиться. Нам существовать придется и дальше, и в дальнейшем. Но как это выстраивать, к чему это может привести, мы должны все это знать. Итак, по поводу традиционной конфессии. Первое, самое важное понятие, которое мы должны изъять из своей головы. Дело в том, что когда говорят, что есть традиционные конфессии, нетрадиционные, традиционные хорошие, нетрадиционные плохие, надо помнить, что это утверждение не имеет никакой основы в Священном Писании. Священное Писание знает о двух традициях. Традиции Бога и традиции человеческой. Традиция человеческая называется греховной. А как говорил апостол Павел, пускай никто не обольстит вас философией по преданию человеческому, а не по Христу, в котором обитает полнота божества телесного. Об этом говорит послание к Колоссянам апостола Павла. И если мы говорим о традиции, то есть предании человеческом, то в этом смысле православие не является традиционной конфессией. Оно, безусловно, чуждо всякой традиционности. Оно является совершенно нетрадиционной для этого мира религией. Это откровение Бога за пределов мира пришедшее, которое продолжает связь с этим с запредельным миром Бога, и поэтому оно, конечно, нетрадиционное, ни для какой стороны мира. Как Христос сказал, да? «Если бы вы от мира были, мир бы свое любил бы, но так как я избрал вас от мира, потому и ненавидит вас мир». В этом смысле, конечно же, можно сказать, что ислам традиционен, а православия нет. Ислам из этого мира, православие из другого мира. И, конечно же, при таком подходе мы, естественно, не сможем свести и то, и другое к одинаковым традициям. Если же мы скажем с вами, что православие и ислам традиционны, в том смысле, что они древние обе, но надо понимать, что для христиан древность вообще никакая не положительная характеристика, не отрицательная. Как говорил святой Карп, мученик, он говорил, что не должно хвалить религию за то, что она древняя. Не должно отвергать новое учение, потому что оно новое. Ибо не все, что древнее, оно истина, не все, что новое, оно ложно. Потому что христианство во втором веке было абсолютно новой конфессией, да, для языческого мира. Для России, 988 года христианство было новой конфессией. Ну, относительно новой, конечно, оно было известно, но никаким образом не влияло на устройство общества. Но при этом нельзя сказать, что поэтому оно было ложно или не ложно. Вот утверждение, что старое хорошо, новое плохо, это утверждение свойственно такому традиционному языческому сознанию, когда предполагается, что есть такое круговое вращение, когда весь мир он в таком колесе двигается, то вот тогда кажется, что старое лучше, новое хуже. О чем Господь говорит, что никто не выпив старого вина, сразу не попросит нового, потому что ты старый лучше. Но само по себе понятие традиционности, здесь она, конечно же, неуместна. Вот святой Карп говорил, что злоба, она древняя, но не заслуженная к уважению. Люди убивают уже друг друга более 7,5 тысяч лет. Это со времен Каина. Вот, но при этом убийство никак добродетелью считаться не может. Хотя это самая древняя, одна из самых древних форм взаимодействия между людьми, согласитесь. Точно так же, как и древность ислама никак не гарантия его истинности. И вообще, я думаю, что в вопросе религии ставить разговор на плоскость какой-то традиционная, нетрадиционная, она несправедлива. Религия – это связь. Связь с реальным миром духов. И вот, конечно же, утверждение, что ислам хорош, потому что стар, или потому что некоторые народы России исповедуют его уже тысячу лет и больше, ни о чем не говорит. Язычество исповедовали наши предки куда больше времени, чем христианство, чем ислам, так? Но я не думаю, что будет очень умным тот человек, который под лозунгом возобновления старины начнет деревяшкам кланяться, да? Там, да? Или начнет в честь солнышка приносить людские жертвы, как это делали наши предки. Здесь возникает вопрос, где истина, где ложь. И более того, в течение многих веков сосуществования христианства и ислама именно с этими позициями относились к христианству и исламу на их носители. Ислам был выбран, и христианство было выбрано не потому, что оно считалось полезным, а потому, что оно считалось истинным. Хотя, конечно, в случае ислама мы считаем, убеждены и можем это доказать, самое главное, это было ошибочно. Но здесь вопрос возникает, как можно эмпирически проверить истинность и ложность христианства и ислама? Христос сказал, по плодам их узнаете их. И вот плоды взаимодействия христианства и ислама в истории России, они, конечно, очень ярко иллюстрируют то, что за силы стоят за этими двумя религиями. Напомню, что религия – это восстановление связи, прежде всего, латыни. Если связь не восстановлена, если связь восстановлена, надо возникать вопрос, с кем она восстановлена. Если связь не восстановлена, религия не получится просто, она умрет. Вот какие-то там секты коммерческие, они могут существовать там одно-два поколения, не больше. Почему? Потому что когда нет связи с духовным миром, люди очень быстро бросают это заблуждение. Сколько в Америке было сект, которые делали по таким коммерческим соображениям, они обычно шли по такому рецепту. Приходит некий человек, который решил денежек срубить. Он говорит, вот у меня появилась некая гениальная идея, у меня появилось некое гениальное изобретение, я узнаю волю, там, не знаю, там, мохнатого там инопланетянина, который хочет все человечество привести к спасению. Поэтому вам нужно срочно выдать мне по 5 миллионов долларов, я вам все открою. Ему дают 5 миллионов долларов, он когда видит, что могут потребовать, чтобы открыл еще чего-то, он 5 миллионов долларов берет, забегает на какой-нибудь остров и там живет себе припеваючи. На этом секта заканчивается. Но если возникает реальная связь, как какой-то духовной силы, вот такое движение может существовать действительно веками, тысячелетиями. Вопрос, какой духовной силы эта связь установлена? Это вот самый важный вопрос, потому что без учета духовной составляющей, без учета тех духов, с которыми реально общаются люди, мы понять никакую религию не можем. Я считаю неуважением по отношению к мусульманам утверждать, что они ни с кем не общаются. Неуважением, да и неправда на самом деле. Они с некоторыми существами действительно общаются. Вопрос, с какими? А вот с какими, говорит история. Точно так же, как я считаю неправдой, не справедливость по отношению к христианам утверждение, что христиане с кем не общаются. Они общаются с некоторыми существами. Вопрос, с какими, говорит история. Вот, конечно, вот об этом хотелось бы сегодня сказать. Юрий Валерьевич, вам немножко.
Спасибо, я вот как раз хотел, мне вспомнилось, когда вы говорили об этом, то, как наши русские святые отцы говорили об этих темах. То есть, прежде всего, хочется сказать, что всегда православным христианам, в том числе и русским православным христианам с древности, было свойственно милосердное, дружелюбное отношение, отношение к человеку любой национальности и любой веры, который вот проживает в его стране. Мы видим слова, замечательные слова преподобного Феодосия Печерского, сказанные почти 1000 лет назад, где он говорит, если ты увидишь иудея или мусульманина, или последователя любой какой другой религии, нагого, голодного или в беду попавшего, остановись, помоги ему, и не лишен будешь награды за это от Отца твоего Небесного, который в этом веке своей милости изливает и на неверных также. И вот это нормативное отношение всех православных людей к людям других вер. Но наши предки и наши святые были свободны от того заблуждения, которое сейчас насаждается нам. Нас пытаются убедить, что человек и то, что он исповедует, это одно и то же. И поэтому, если мы хотим хорошо относиться к человеку, то мы должны хорошо относиться и ко всему, что он думает, и ко всему, что он верит и так далее. А это не так. Если мы оказываем уважение к, или любовь, помощь, милосердие к нашему ближнему другой веры, это не значит, что мы разделяем или сочувствуем его взглядов и его веру. Это не значит, что мы должны ненавидеть мусульман и так далее, но это значит, что мы не должны лгать на свою историю. Мы должны честно смотреть на то, что у нас было, чтобы понять, почему это было, что нужно сделать для того, чтобы этого не повторялось.
Действительно, мы с вами знаем, что для нас история – это не набор просто фактов из текстов, из учебников, а или из летописей. Для нас история – это не, тем более не история экономических взаимодействий разных людей и классов. Это глупость марксистская, но, я думаю, нам надо давно забыть. История – это история взаимоотношения Бога и людей. И здесь надо помнить, что Священное Писание и Святые Отцы говорят, что сама по себе история, история человечества, история мира, она имеет как бы два уровня. Есть уровень общечеловеческий. Бог правит всеми людьми, Бог управляет и верными, и неверными, а всеми живыми существами Вселенной управляет им по закону своей справедливости и милосердия. Если какие-то люди особо злодействуют, если особо нечистые, грехи, вопиющие к небу отомщение совершаются как норма, то Господь такой народ просто уничтожает и все. И это принцип, который Бог действует, например, среди языческих народов. Среди множества различных народов Земли существует два народа, которые находятся в исключении этого общего правила. Кроме всех обычных народов Земли, существует народ иудеев, народ Завета, который разорвал Завет с Создателем, и потому его существование описано последними главами второзакония, 28, 29, 30, 31 главами второзакония. И желающий может увидеть, как точно сбываются слова пророков, и как Господь сказал, что если вы хотите стать как другие народы, у вас не получится, у вас ничего не выйдет. И есть новый народ Бога, народ православных христиан, в которых включают в себя все народы земли, обратившиеся к православному христианству, принявшие веру в Троицу и принявшие святое крещение, который управляется Богом как нечто иное, чем этот весь мир. А наша страна, Россия, ее главная как бы, часть, она вошла в этот народ Божий в 1938 году. Часть началась раньше, да, но в основном Россия выбрала как часть следования вот этому великому народу Бога, вхождение во Всемирную Церковь Божию в 1938 году. И следовательно, история России – это на самом деле в некотором смысле часть священной истории. Как часть священной истории является история народа Божия среди других народов. Там. Если угодно, когда-то будет, можете, написано «История православных Америки». Вот история православных Америки будет частью священной истории. Да, история православных там, Восточной Римской империи или Западной Римской империи – да, это история, часть священной истории Бога. Как народ Божий исполняет волю Бога сквозь все исторические события. И здесь надо помнить, что тех людей, которые заключили завет с Богом, новый завет, ценой крови Христа, с них спрос больше. И наши предки всегда осмысляли те же самые нашествия мусульман, те страшные бедствия, которые падали на нашу страну, не с той точки зрения, которая сейчас популярна. Пришли злые мусульмане, всех порубили, какие нехорошие мусульмане. Понятно, что рубящие люди хорошими вряд ли могут быть названы, так? Но а христиане знают, что происходило это грехов ради наших, как всегда нас говорили. Вот. Страна нынешней позиции, что вот виноваты там мусульмане, масоны, евреи и так далее, она, конечно, не свойственна была Священному Писанию, не свойственна православным святым отцам. Вот Степ Тихон, патриарх Московский, он не говорил, что виноваты все вокруг, да, за нашим приятным исключением. Мы говорим, наши грехи привели к таким вещам. И когда мы будем сейчас с вами обсуждать различные столкновения между мусульманами и христианами, а вообще за историю России, я вот позаговорил с Дмитрием Михайловичем как-то по телефону, мы посчитали, что у нас, по-моему, только век не было военных столкновений с исламом. Этот век он не был военных столкновений, потому что Россия была оккупирована мусульманами. Вот, поэтому, естественно, военных столкновений как бы не было. Вот, когда мы находились под оккупацией, естественно, столкновений не было. Ну, там резня была, но это мелочи жизни. Войны не было. Вот там набеги были, ну, цикла. Как говорят евразийцы, способ перераспределения неправильно нажитых доходов. Мне фраза Льва Гумиля очень понравилась, когда он говорил, что кочевники, они имели право ограбить земледельцев, потому что, говорит, что земледельцы хитрые, их обворовывали. Вот. Ну, это так, ремарочка. И здесь мы должны понимать, что вся причина, почему такое с нами происходит, причина в том, что мы отступаем от Бога, и Бог нам посылает бич. Так считали наши предки, считали не так правильно. То есть так же, как и нынешние беды, они приходят именно потому, что мы, когда мы отступаем от Бога, приходит тот, о ком говорил Бог в древности. Мы с вами знаем, что существование ислама было предсказано пророками задолго до его возникновения, как очень многое другое. В частности, про ислам было сказано еще Аврааму, праотцу. Ему было сказано про Измаила, про родителя Мухаммада. Он будет как дикий осел, руки всех на него и руки его на всех. Он будет жить перед братьями своими. Эти слова книги Бытия, они действительно точно описывают реальность ислама. Измаил и измаилитяне, как их так и называла церковь, до сих пор называют богослужение, они живут перед братьями своими, то есть перед христианами и перед наследниками веры Авраама. И они, ну как бич такой, дамоклов меч висят. Как только мы решим жить по-своему в свое удовольствие, приходит бусурманин, как говорили на Руси. Будешь плохо себя вести, бусурманин заберет. Как так вот до сих пор, я знаю, в деревнях пугают детей. Вот. И это действительно так. Человек плохо себя ведет, приходит бич. Вот. Но не надо только бич Божий называть великим благодеянием. Нет, конечно, благодеяние данное для нашего исправления, для того, чтобы мы жили по заповеди Божьим, но не благодеяние самому себе. Убийство, оно не вредит убиваемому, но очень сильно вредит убивающему. Убийца подпадает страшной беде, да, убийство свое. Эти вещи надо знать, когда мы будем говорить об истории в отношении православных христиан и мусульман в истории России. Конечно же, в принципе, можно сказать, что Россия имела столкновение с исламом и до крещения Руси. Мы знаем с вами, что князь Олег, по сообщениям арабских источников, воевал, например, в Иране. Вот была война, которая там была, были войны и с булгарами, но это вещи, как бы, которые, ну, это обычные межязыческие столкновения, которые было много с другими там, да, племенами. Вот, но именно характер религиозной войны в отношении христианства и ислама принимает уже после крещения Руси. И вот, наверное, пожалуй, первая война, которая была между христианами и исламом, это война стола равнопоследных князей Владимира, который воевал у нас с волжскими болгарами, принявшими ислам. Надо помнить, что очень многие наши праздники, которые мы так любим, которые мы так почитаем, напрямую стали связаны с военным столкновением с мусульманами. Например, все праздники Владимирской Икона Божьей Матери с этим связаны. да, и множество других праздников в честь иконы Божией Матери, да, когда они тоже связаны с победой над исламом. Даже вот 1 числа, память Всемилостивого Спаса Престой Богородицы, посвящено памяти по двум величайшим победам над исламом в XII веке, когда в один день император Эммануил и святой Андрей Боголюбский 1 августа разгромили мусульман. Один в Малайзии, другой на территории рядом с Казанью. И в обоих случаях Господь являл свои чудеса через чудотворную икону Христа Спасителя и Пречистую Богородицу. И таким образом мы видим, что история ислама, взаимоотношения ислама и христианства, это во многом продолжение священной истории, да, вот, библейской истории, в которую мы входим, и которая до сих пор продолжается, как мы с вами знаем. Да? Потому что история спасения не закончена, и мы ее активные участники. Такой небольшой ремарк я хотел сделать перед словами выступления Дмитрия Михайловича.
Прежде всего, я должен согласиться с оценкой, которую дал отец Даниил, утверждению о том, что у России есть опыт блестящего, мирного, межконфессионального сосуществования христианства и ислама. Это, мягко говоря, большое преувеличение, не соответствующее истине. Главный период столкновений христианства и ислама по границам Руси, впоследствии России, начинается со времен ордынского владычества на Руси. Все вы знаете, еще из школьного курса, то, что ордынское иго было установлено в середине XIII века, но, однако, из публицистической литературы, из научно-популярной, да, и из некоторых специальных научных изданий, некоторые могли узнать, что вроде бы в этот момент отношение ордынцев к православию было веротерпимым, что они покровительствовали Русской Православной Церкви. Это не совсем так. Я не буду касаться тех сложностей, которые были во взаимоотношениях между язычниками, завоевателями и христианами. Для вас достаточным примером будет мученическая смерть князя Михаила Черниговского, который не захотел соблюдать языческие обряды, прибыв в Орду, и за это положил свою жизнь. Я хотел бы обратить внимание на тот аспект столкновений, которые связаны с противостоянием христианства и ислама. Многие авторы обращают внимание на то, что осложнение отношений между Русью и Ордой относится к середине XIV века, когда Орда в подавляющем своем большинстве принимает ислам. Но, однако, эти столкновения начались гораздо раньше. Одно из них, достаточно серьезное, относится к 1262 году. Видите, насколько раньше. Дело в том, что ордынцы ни в коей мере не запрещали ту миссию, которую мир ислама пытался вести на территории Руси, еще до того, как он был официально принят Ордой. И в частности, в начале 60-х годов XIII века на Руси действовали откупщики налогов магометане, по всей видимости, Средней Азии, из Бухары, Хорезма, которые также пытались переводить христиан в мусульманство. Вот здесь передо мной лежит Лаврентьевская летопись, знаменитый источник, первый том полного собрания русских летописей. Рукопись была создана в 1377 году, и она зафиксировала летописный свод, созданный более чем 7 десятилетиями раньше. Я позволю себе прочитать, это будет не полная цитата, прошу меня извинить, относящаяся к событиям 1262 года в Северо-Восточной Руси. «Избави Бог от лютого томления басурманского, люди ростовской земли. Вложи ярость в сердца христианам, не терпящие насилия поганых. Созвали веча и выгнали из городов, из Ростова, из Владимира, из Суздаля, из Ярославля, от купщиков окаянных басурман Дани». Поясню, слово «басурмане» или «бесермены» как раз относились в тот период к магометанам. Но далее идет более очевидное свидетельство этого. «Окаяние бесурмени великую пагубу творили людям. Бог, послушай моление матерня, избави люди своя от великой беды. В то же лето убили преступника Изосиму. Он был образом своим монахом, но стал сосудом сатаны, потому что был пьяницей, разнословцем, кощунником. Конечно, отвергся Христа и стал басурманин, вступив в прелесть ложного пророка Махмеда. Тогда же от царя татарского приехал посол именем Кутлубий Зоу сын басурманин, магометанин. Он творил христианам великую досаду, Христу и святым церквам поругание. Люди воздвиглись на бусурман, изгнали, иных избили, того беззаконного Зосиму убили в городе Ярославле и отдали его тело псам и воронам на съедение. Как видите, это масштабный социальный взрыв, который имел под своей основой главным образом религиозную подоплеку, а именно противостояние христианства и исламу. Во время знаменитого восстания в Твери 1327 года в этом городе стоял с войском орденский посол Шевкал, или иначе Щелкан. Некоторые летописи сохранили сведения о том, что во время этого посещения татарами Твери были оскорблены духовные лица, и более того, предпринимались попытки перевести христиан в ислам. Закончилось все это, разумеется, уничтожением самого отряда ордынского и впоследствии страшной карательной ратью из 5 туменов, которая обрушилась на Тверь. Таким образом, этот период вроде бы, по мнению многих людей, относительно благополучный в отношениях между православием и исламом, Русью и Ордой, таковым на самом деле не был. Что говорить о более поздних временах? Освобождение Руси от ордынского ига шло под знаменем православия и никак иначе. Все вы, очевидно, знаете о том благословении, которое давал преподобный Сергий Радонежский на выступление против войска Мамая. И действительно, при Дмитрии Донском, именно тогда, когда это благословение было получено, ордынцам было нанесено 2 серьезных поражения на Воже и на поле Куликовом. К сожалению, тогда не было достигнуто полного поражения Орды, и в 1382 году ордынцы во главе с ханом Тахтамышем сожгли Москву. Москва была книжным городом, исполненным мудрости, с великими библиотеками, с огромным количеством духовной литературы. И летописи сохранили свидетельство о том, что в храмах книги стояли аж под самые своды. Все это богатство тогда погибло. В 1395 году один из величайших завоевателей, порожденных миром ислама, Тамерлан, оказался на Руси, спалил город Елец и двигался на север. Собственно, вмешательство Божией Матери, а именно ее икона была привезена из Владимира в Москву, спасло тогда Русь. Тамерлан безо всяких видимых причин отступил с русской земли. Конец XIV века, середина XV века, время ослабления, распада Орды на несколько самостоятельных государств и усиления Руси. И это же время одновременно характеризуется современниками, потомками, как время величайшего благочестия на Руси, время образования множества новых монашеских обителей, время, когда возникла Северная Фиваида, то есть ожерелье замечательных монастырей на востоке и севере Руси. И если бы не величайшая роль православия, если бы не то, что оно вдохновляло жителей Руси на борьбу против иноверцев, пытавшихся восстановить влияние ислама на Руси, если бы не это, может быть, и не видать Руси никакого освобождения. В 1408 году ордынский хан Едигей побывал под Москвой, принес Руси страшное разорение, пожары, грабежи и, пожалуй, на долгое время, на несколько десятилетий, разорительные набеги ордынцев на территорию Руси ослабли, но они никогда не прекращались. Учебники, популярные издания очень редко говорят о том, что южные и восточные границы Руси, впоследствии Московского государства, никогда не были спокойными и стабильными. Они буквально кипели постоянными стычками, отражением больших ордынских набегов и ответными экспедициями с территории Руси. Это была великая огненная дуга, на которой бой не прекращался фактически. Что касается середины 15 века, то эта борьба дошла до того, что сам государь московский Василий II оказался в плену и пришлось его выкупать. При Иване III на месте разрозненного крошева русских княжеств возникло огромное московское государство и произошло освобождение от ордынского ига. Произошло также и освобождение от угрозы возврата ислама на территорию православие. Однако от одного Бог позволяет избавиться, но посылает и другие испытания. Ведь именно в конце 15 века Крымское ханство, недолгое время бывшее верным союзником Москвы, попало в вассальную зависимость от Турции и с этого момента стало злейшим врагом московского государства. Мне не так давно пришлось читать разряды, то есть документы о воинской организации Руси в 15, 16, 17 веках. Так вот, из года в год Руси приходилось высылать войска на берег. На берег Оки, то есть на так называемую Украину от поля. И до завоевания Казани приходилось также высылать полки каждый год на так называемую Казанскую Украину. Что же такое была эта Казанская Украина? И где стояли эти полки? Да дело в том, что целым армиям приходилось стоять в таких опорных пунктах, как Муром и Владимир. То есть это сердце русской земли. И именно там стояли армии и удерживали постоянный натиск от казанцев, постоянные их набеги. А что касается Украины от поля, это защита от набегов нагаев и Крымского ханства. Никого бы то ни было еще. Можно, конечно, сказать, что это противостояние носило чисто государственный характер. Что вот несколько молодых хищников сцепились в какой-то страшной схватке друг с другом, кто-то должен был из них проиграть. Но это не совсем так. Мы не знаем по источникам такого явления, как рабовладение на Руси. В XVI веке, в XVII веке не существует толп татарских пленников, которые здесь, где-нибудь на землях, исполняют роль подневольных хлебопашцев. Но мы прекрасно знаем о том, что в XV, XVI, XVII, XVIII веках с территории Руси угонялись в Казань, в Крым, в другие, на другие земли, ставшие независимыми государствами после распада Орды, сотни тысяч, а может быть и миллионы христиан. Здесь дело касается не только Северо-Восточной Руси, не только Московского государства. Все вы знаете, что значительная часть русских земель оказалась под властью великих князей литовских и на протяжении нескольких столетий пребывала именно под их властью. Так вот, организовать отпор на южной границе литовские князья не могли. То есть не были в состоянии так же хорошо защищать русские земли, как это делала Москва. И в результате источники сообщают о том, что набеги крымцев достигали не то чтобы территории Украины, они достигали Северной Белоруссии, нынешней территории. Можете себе это представить? И один из этих набегов, например, закончился тем, что на территорию Крымского ханства было введено за раз 100 тысяч человек. Можете себе это представить? Освобождение пленников христиан в Казани в 1552 году обнаружило то, что в городе томилось несколько десятков тысяч христиан. И достигнуть этого удалось только после упорнейшей борьбы, после множества походов, ни одного, ни двух, ни трех, а гораздо большего их количества, после упорной страшной борьбы, в ходе которой страдали восточные земли Руси, страдали страшно. Многие люди угонялись тогда, и каждый год можно было ждать этой беды. Теперь представьте себе, что происходило с этими пленниками дальше. Ну, кто-то оставался в Казани, кто-то в Астрахани, кто-то в Крыму, но большинство их отправлялось в рабство, потому что на территории Крыма существовали настоящие рабовладельческие рынки. Рынки для рабовладельцев, извините. Вы все слышали по телевизору, читали в книгах, по радио и так далее, видели в сети информацию о том, что в американском обществе считается правильным говорить об исторической вине и историческом долге перед темнокожим населением, поскольку значительная часть прибыла в Америку в рабском состоянии, была отправлена туда насильственным путем, верно? Но исторический долг Северной Африки по отношению к русским землям, к миру православия, просто огромен, потому что на территорию Средиземноморья, на территорию той же Северной Африки, было отправлено чудовищное, не поддающееся исчислению количество рабов с нашей земли. Это факт. Угроза с юга не уменьшалась ни в XVI, ни в XVII веках. Угроза с юга привела к тому, что в 1571 году государство оказалось на грани распада. Крымцы оказались у Москвы. Город в силу несчастливого стечения обстоятельств был ими сожжен, в нем погибла целая армия. Население пострадало страшно. Представьте себе пожар, в котором за несколько часов выгорел весь великий город. Рухнули церкви, попадали колоколен колокола, взорвались пороховые погреба. Люди, которые прятались в подвалах каменных зданий, погибли от страшного жара и духоты. И те, кто пытался спрятаться от этого зноя в Москве-реке, не мог вынырнуть и вдохнуть воздух, потому что жар был столь силен, что их лица моментально обгорали. Можете себе представить, что это такое? Через 10 лет иностранцы, то есть свидетели беспристрастные, видели, что Москва до сих пор не отстроилась. И до сих пор на ее территории огромные страшные язвы от этих пожаров времен 1571 года. В следующем году Господь дал нам чудо. То есть вышла рать, сравнительно небольшая, уступавшая крымцам в силе. Тяжело сражалась с ними на протяжении нескольких дней и все-таки отбила их. В то время как сами крымцы уже планировали раздавать своим вельможам различные русские земли под улусы. В 1569 году, за 2 года до этого, произошло первое серьезное столкновение, собственно, Руси и османов. Турецкое войско двигалось к Астрахани, и, опять же, стечение обстоятельств счастливое. Не столько воинская сила московского государства, сколько, скорее, заступничество Господне избавило от большого набега и страшного вреда, который могла нанести эта армия России. В 17 веке очень мало крупных на уровне целой армии предприятий, которые угрожали Руси с юга. Но между тем, набеги эти шли постоянно, и вся русская окраина должна была защищаться засечными чертами, должна была постоянно ставить укрепленные пункты, постоянно держать полки в боевой готовности. Постоянно. А после смуты, когда государство было разорено, когда, знаете, документы с того времени доносят страшные обстоятельства того времени, представьте себе, что древняя церковь, чтимая народом и прославленная, выжигается, ее покидает священник и диакон, покидает население, потому что пустеют деревни вокруг нее, и храм, как говорили в документах того времени, стоит пуст без пения. После этого туда нужно не только вернуть священника, но и привезти из Москвы церковное имущество, богослужебные книги и поставить воинскую охрану, потому что это место продолжает быть под угрозой нападения. Так вот, в тот момент, когда смута на Руси уничтожила силы государства по защите южных окраин, они подверглись страшным нападениям со стороны крымцев, страшным. Они подверглись ужасному разорению. И впоследствии эти набеги продолжались. Они продолжались при Алексее Михайловиче, они продолжались в 18 веке при Российской империи, они никуда не делись. Все это продолжалось. Собственно, во второй половине 17 века Россия уже непосредственно сталкивается с турками-османами на Украине. Ведутся долгие и тяжелые бои под Чигирином. Ну вот, представьте себе, что до времен Российской империи, во времена Святой Руси, во времена Московского государства. Повторяю, все наши рубежи на юге, а значительное время и на востоке, были настоящей огненной дугой. Мир ислама и мир христианства в этом месте сталкивались наиболее жестоко, а не где-нибудь еще. Наиболее страшно. Что можно сказать о взаимоотношениях мусульман и христиан в тот период, если несколько спуститься с государственного уровня? Дело в том, что значительная часть ордынской знати перешла на службу московским государям. Некоторым из них было позволено жить небольшими анклавами внутри московского государства, сохраняя свою веру. Но я хотел бы подчеркнуть следующий факт. Во-первых, когда присоединялись земли, находившиеся в состоянии контроля со стороны мусульман, то также предпринимались и меры по их христианизации. Казань на протяжении многих десятилетий упорно и достаточно энергично христианизировалась из Москвы по благословению наших митрополитов, а потом и патриархов. Там строились церкви, там селились христиане. А что касается значительной части мусульманской знати, то она все-таки была крещена. Часть осталась в своем вероисповедании, часть осталась мусульманами, но, повторяю, в XVI веке уже мы сталкиваемся, неоднократно сталкиваемся со случаями, когда мусульманская аристократия крестится и выходит и женится на представительницах аристократии христианской московской. Существуют документы, которые это подтверждают. Существуют даже, как тогда говорили, свадебные разряды, которые сообщают о том, что некий татарский царевич, принявший православие, заводит жену среди каких-то старомосковских боярских родов, старомосковского боярского рода. Что касается Российской империи, более позднего периода. Я не буду говорить подробно, поскольку не могу считать себя специалистом по этому периоду. Я хотел бы обратить ваше внимание на два факта. Первый из этих фактов. С каким государством на протяжении всего огромного периода, от государя Петра Алексеевича до святого мученика государя Николая II, с каким государством Россия больше всего воевала? Может быть, она воевала больше всего со Швецией? Может быть, она воевала больше всего с Польшей или с Францией? Нет. Больше всего Российская империя воевала с турецкой османской державой. Около 10 раз. Около 10 раз. Если посчитать, в общем, конфликты немножко меньшего масштаба, получится больше. Но вот это, так сказать, большие войны. Помимо этого, на границе христианства и ислама шли войны в Средней Азии, кровопролитные. Все вы знаете, что в XIX веке началась страшная война на Кавказе, в значительной степени инспирированная именно исламским фактором. И также войны с Ираном. Опять-таки, знаменитый факт, который мне хотелось бы напомнить, что именно в Иране от толпы фанатиков погиб видный русский драматург и дипломат Грибоедов. Еще один факт, на который мне хотелось бы обратить внимание. Очень важный факт. Опять-таки, нельзя объяснять все эти войны схваткой государств, поскольку конфессиональный фактор, фактор вероисповедания, играл в этом очень значительную роль. Так, например, знаменитая Крымская война началась с боевого столкновения Российской империи и Турции, но поводом к ней, очень важным поводом, в значительной степени, может быть, и причиной, стал спор из-за ключей в Иерусалимском храме гроба Господня. Спор, собственно, который касается непосредственно вероисповедания и прав православных на хранение этих ключей. Что же касается войны 1877-1878 года, война, на протяжении которой русские войска оказались на Балканах, то вся она прошла под лозунгами освобождения балканских славян от мусульманского ига. Вся она имела очень четко выраженное вероисповедное значение. Поэтому я хотел бы заключить свое краткое выступление следующими словами. На протяжении столетий сосуществования христианской России и мусульманских государств, которые граничили с ней, у нас был не только опыт межконфессионального мира. У нас был огромный опыт, прежде всего, столкновения двух этих миров, которые принципиально несоединимы. И за нами была истина, а за ними ее не было. Вот, собственно, и все.
Я хотел несколько слов добавить уже к самой анализу этой исторической картинки. Дело в том, что почему-то в нашем православном сознании, в патриотическом сознании часто, есть такое представление, что древним исконным врагом России всегда был Запад, страны Европы. Это будто бы вещи с нами никогда не соединимые. А вот ислам, там друзей надо искать на Востоке, как говорит известная книжка одного митрополита. И будто бы ислам, он никогда там особенно на Россию не покушал, но раньше-то пограбить, поубивать немного. Но на самом деле это не так. Вот вспомните знаменитую Куликовскую битву. Нас сейчас, начиная с Вадима Ильяновича Кожаного, все время подчеркивает зловещую роль генуэзцев. Да, конечно, генуэзцы финансировали Мамая. Да, мы с вами знаем, что действительно интересы генуэзцев были в мамаевском движении. Но, во-первых, мне надо помнить, что генуэзцы на тот момент не были представителями Запада, ну, хотя бы потому, что они поддерживали антипапу. Запад был в тот момент расколот великим расколом пап, и генуэзцы были на стороне раскольников, а не на стороне основного, как бы, западного течения. И второе, самое главное, генуэзцы, да, поставили, да, насколько помню, Дмитрий Михайлович меня поправит, но, по-моему, только один отряд генуэзских пехоты был.
Ну, скажем так, они не были преобладающей силой войск, это точно.
Да, но у Мамая было главное, как известно, программное выступление было. Он говорил, что пойдем мы в Русь, поставил вместо князей своих улусников и все храмы обратил в мечети. Это была чистая программа исламизации страны. И это не было каким-то, некоторые говорят, ой, там пропаганда была. Какая пропаганда? В то же самое время, это годы умирания Восточной Римской империи, Византии. Это годы, когда именно эта программа реализовывалась с турками-османами. Именно по этой самой классической схеме. Захватываем страну, ставим своих улусников, да, и храм превращаем в мечети. Кто не верит, съездите в Турцию, посмотрите. Храм, самая красивая мечеть – это Татарская православная храма. Остальное – это жалкое подражание. Вот. И так, на самом деле, не только в Турции, в Сирии, вообще на всем Ближнем Востоке.
Храм Святой Софии в Константинополе.
Да, величайший храм православного мира Святой Софии, Трапезунские храмы, храмы Святого Иоанна Крестителя в Дамаске, да, прекрасный храм, где хранилась глава Иоанна Крестителя. Все эти храмы, они все были превращены в мечети. И программа Мамаева вполне реалистична. Собственно, именно после того, как об этой программе преподобный Сергий услышал, именно после этого он дал благословение перед Святой Яслябиной на сражении, дал благословение Святому Дмитрию Донскому. И ну почему? Потому что он говорил, что если нужно денег, дай денег. Но когда шла речь именно об исламизации страны. И это было вполне логично и понятно, потому что реально, ведь давайте будем помнить, что начиная с 1314 года до 1480 года юридически Россия входила в исламский мир. Просто входила, потому что она считалась вассальной территорией, входящей в мир ислама.
В Руси довольно долго не изготовляли собственные монеты. Ну, приблизительно в начале XI века ее закончили изготавливать. И это в середине XIV века опять начали. На монетах второй половины XIV века, помимо имен собственно русских князей, при дворах которых эту монету изготавливали, также на другой стороне шла арабская надпись, в которой четко читается имя ордынского владыки. И кроме того, там могло читаться имя Аллаха. Пожалуйста, вот, собственно, пример, который доказывает то, что действительно долгое время мы на государственных юридических основах принадлежали миру ислама.
Реально, конечно же, мир ислама для культуры не дал почти ничего, может быть, кроме кордовского халифата, больше фактически ничего особого крупного миру вообще ислам не дал. Но это отдельная тема разговора. Я хотел сказать другое. Дело в том, что мы часто забываем простую вещь, что с Европой мы могли не только воевать, но и сотрудничать. Пример с той Елизаветы Федоровны, да, пример, на самом деле, после Петровской Руси показывает, что с Европой можно сотрудничать, и Россия, конечно же, до 17-го года фактически была частью Европы, это отвергнуть практически невозможно. И именно так ее воспринимали, в том числе даже европейцы. Она воспринимала, что, может, дикая часть Европы, но не вся Европа считалась освобожденной, но она считалась как бы частью именно вот этого как бы, движения, да, христианского, пакс христианус, если угодно, да, мира христиан. Конечно же, в связи с еретичностью Европы, в связи с тем, что Рим отпал от православия, конфликт был неизбежен. Но конфликт все-таки был не того уровня, как конфликт с миром ислама. Но я хотел сказать, что еще. Мы, когда мы говорим, оцениваем мир ислама, вот в чем у нас бывает проблема? Мы говорим, вот Крым воевал, да? Воевали там, Дмитрий Михайлович не упомянул, воевал, например, Сибирское ханство, да? Вот, обломки Синей Орды, да? Вот Кучум, например, да?
Казаки, а потом и государево-служилые люди были отправлены на освобождение Сибири. Собственно, мы знаем довольно много набегов со стороны Сибири на восточные русские земли. То есть, в принципе, учебник сохранил победоносный поход Ермака и впоследствии продвижение русских в Сибирь, там, где, собственно, сразу за казаком шел священник. Но очень мало пишется о том, что до того, в XVI веке, например, было немало ущерба нанесено восточным окраинам Руси именно со стороны Сибири, Сибирского ханства.
Так вот, на самом деле, здесь мы исходим, когда мы оцениваем все эти столкновения, мы исходим из того, что государства, они существуют по нынешнему принципу. Вот есть там независимые, не знаю, князь Лихтенштейн, там, да, независимые там, королевства Бутана, которые ведут собственную какую-нибудь политику. На самом деле, для исламского мировоззрения, которая была подломлена, пожалуй, только тем, что в 17 году был сменен халифат. Вот. А на самом деле мир ислама воспринимался всегда как некое единое целое. Это было некое единое такое образование, которое сравнимо, пожалуй, с империей, с этим с великим содружеством наций, как его назвал Боленский, Византии. Это было некое единое целое, так называемое независимое государство, это были просто сателлиты, подчиненные халифу. С точки зрения классического ислама, на самом деле религию и политику отделить в принципе невозможно. Религию и политику можно отделить в христианство, и Господь сам отделил, он сказал, что отдавайте кесарево кесарю Божию Богову, и поэтому мы можем существовать и в исламской стране, да, и в коммунистической, и в православной стране. Это вопрос, где лучше или хуже. А вот в исламе такое, это гораздо сложнее, потому что ислам всегда требует земных каких-то интересов. И вот когда, например, мы оцениваем с вами Куликовскую битву, то же самое, да, мы должны понять, что шла речь об неком глобальном проекте, глобальной исламской цивилизации, по исламизации еще одной части света. Потому что, как известно, у мусульман была и до сих пор остается цель обращения к исламу на всю планету. Обращение при помощи и проповеди, и при помощи меча. Как это началось с Мухаммада, так сейчас продолжается. Вот. И когда мы говорим, например, об крымских набегах, это же не просто набег был, просто ну, там, захотел крымскому хану пограбить и все. У него, он, во-первых, не был самостоятельно своей политики, он был просто подданным турецкого султана. Как, кстати говоря, и казанский хан, начиная с конца 15 века, был фактически ставленником Турции. Там были наши ханы, которые нами ставились, но к моменту освобождения Казани в 1552 году ставленник там был просто прямой ставленник турецкого османского султана.
Ну, собственно, Крым был в отношениях вассалитета по отношению к Стамбулу. И, соответственно, когда представитель крымской ханской династии оказывался в Казани, то он, естественно, также становился проводником политики османов. Так оно и бывало. Достаточно долго московское государство пыталось просто ставить ханов, которые были бы сторонниками Москвы, и таким образом без крупных военных операций решать вопрос мирного существования на границе между Русью и Казанью. Страшный все-таки урон наносили походы. Но упорное нежелание другой стороны идти на этот компромисс, упорное желание сохранить влияние исламской Турции в этих местах, оно привело к тому, что, скажем так, присоединение Казани к московскому государству стало вопросом жизненной необходимости для нас.
Вот тем паче мы часто, когда изучаем историю, мы изучаем ее узко. Ну, например, те же самые войны 16 века, это часть единой глобальной экспансии, которая начинается от Сибири, экспансия ислама, и Сибирь, Казань, Астрахань, Крым, все Балканы. Это огромный такой натиск на север, мир ислама. Он идет одновременно натиск на юг, одновременно в это же время идет, например, натиск на Эфиопию, попытка захвата Эфиопии. И как рабов покупали, вернее, воровали в России, также воровали рабов и, например, в Центральной Африке. Это единая программа, в которой рабовладение считается нормой, где считается нормой там война, и военная добыча считается предпочтительным делом. Это просто считается такой менталитет. И этот менталитет имеет цель просто завоевания планеты. И такое же отношение было и в Европе, которая с этим столкнулась раньше. Да? Ведь еще при православной Европе, времена Карла Мартеля, такое же было столкновение с исламом, когда эти исламские орды чуть не взяли Париж. И это вот такой натиск, он идет сквозь века, и он, это не случайность какая-то, особенность политики, да, это именно мировоззрение, способ решения конфликта именно таким путем, который сохранился до сих пор. К счастью, благодаря гибели халифата в 17 году, может быть, менее координируется резко, чем тогда. Но это вот именно такой процесс. Но здесь нужно несколько слов сказать и об внутреннем сосуществовании ислама и христианства в России, в самой же империи. Здесь надо привести, конечно же, пример и положительного существования. Это было бы несправедливо сказать, что конфликт был всегда. Были действительно, что называется, домашние мусульмане, как их тогда иногда называли, то есть мусульмане, которые честно служили белому царю, приняли ему присягу, это и башкиры, это и многие, и татары Казани, они действительно поддерживали и нашу страну, и поддерживали православного царя, даже сражались на его стороне, но при этом одновременно мы, и это было действительно так. Касимовские татары, например, действительно были во многом щитом для нас, для нашей страны. Это будет действительно справедливо. Потому что, как мы знаем с вами, здесь богословская ремарочка, да, человек всегда больше, чем свое заблуждение. Человек может ценить и благородство, и может быть хорошим другом, несмотря на свои заблуждения. Это мы с вами знаем, то, что есть главный принцип христиан, где люби человека, ненавидь грех.
Давайте маленькую примарочку. Да, действительно, в Московском государстве в 16-17 веках было большое количество представителей татарской знати, пришедших на службу нашим государям. Но помимо того, что в этом было благо, конечно, в этом был и определенный соблазн. И, собственно, где их использовали? То же самое, касимовских татар, других различных ханов, которые были со своими отрядами на службе у московских государей. И старались не использовать на восточных и южных рубежах, поскольку опасались за их благонадежность в силу того, что они могли перейти на сторону своих единоверцев. Ведь часть их сохраняла свое вероисповедание исламское. Поэтому их использовали в основном в качестве ударной силы в Ливонии, в столкновениях с польско-литовским государством. И таким образом получалось то, что, опять же, оговаривалось в еретической Европе, получалось так, что христиане приводят в мир христиан мусульман. Это, в общем, сложная перипетия в старомосковской политике. И она, конечно, не вызывает однозначной интерпретации.
Мне кажется, стоит напомнить такой момент, что эти войны, они были неизбежностью. Эти войны происходили не потому, что наши предки их хотели. История зафиксировала неоднократные попытки договориться, установить перемирие, установить мир с нашими мусульманскими соседями. Но все эти перемирия, к сожалению, нарушались, и вот шла борьба не на жизнь, а на смерть, в результате которой вот решалось, будет ли существовать Русь, русские православные христиане или нет. И вот заслуга наших предков и великая милость Божия в том, что Россия не только выжила, но и смогла распространить свое влияние в мире для того, чтобы освободить других православных и не только православных христиан от мусульманского владения, потому что русские цари прямо декларировали свою обязанность защищать христианских своих единоверцев во всем мире, в мусульманских странах, и этим были вызваны многие войны с Турцией в том числе. Но мне бы хотелось сейчас напомнить еще один аспект. Как не было у наших предков смешения человека с его заблуждением, так же не было и отождествления национальности и религии. Хотя подавляющее большинство татар казанских в то время исповедовало ислам, или подавляющее большинство булгар исповедовало ислам. И как мы вот благодаря Дмитрию Михайловичу видим, это несло очень большое, много горя для русских христиан. Тем не менее, никогда они не переносили это на отношение к национальности. Я хотел бы привести пример двух святых, входящих в собор русских святых. Первый – это святой Авраамий Болгарский, который в начале 13 века он был мусульманином, булгарином, жил в Великом Болгаре, был купцом, был добродетельным человеком, как свидетельствует его житие. И Господь, который каждому человеку, который стремится искренне к нему, стремится к добру, к истине, дает возможность познать эту истину, также дал возможность и вот Авраамию узнать ее. Через своих коллег, русских купцов, он узнал о православии. Будучи мусульманином, как сказать, узнав истину, он принял решение креститься, тайно крестился от своих друзей. В то время в его стране это было весьма затруднительно и грозило ему смертью. Некоторое время он был тайным христианином, но затем он не выдержал и, скорбя о заблуждении своих ближних, принялся проповедовать открыто им Христа. И за это поплатился жизнью, то есть его убили. Очень жестоко он принял мученическую смерть за Христа. А потом, несколько лет спустя, его друзья, русские купцы, договорились с булгарами о возможности перенесения его останков, его честных мощей на Русь. И вот, когда делегация вот с его честными мощами подходила к русскому городу, то князь вышел за много верст от города вместе с народом, вместе с митрополитом. Они встречали этого булгарина, то есть это представители той нации, с которой у русских была вражда и которая принесла много горя, но они встречали его как святого. Другой пример, преподобный Серапион Кожезерский, который жил в XVI веке, он был татарином, также был воспитан в исламе. После падения Казани он был перевезен в Москву, в Москве узнал о православии, принял православие, и затем он ушел на север, в Архангельскую область, там стал монахом, и вместе со своим учителем основал Кожезерский монастырь, и в этом Кожезерском монастыре он воспитал для Русской Православной Церкви 7 святых, 7 его учеников, прославленные в лике святых. И некоторые из них основали потом другие монастыри. И его вот очень и почитали, и уважали, его принимали впоследствии и цари. Вот татарина, опять же, представителя той нации, с которой в то время у наших предков было очень много проблем, но человек, который принимал крещение, человек, который становился христианином, его сразу же воспринимали как брата во Христе. И другой пример, это вот монах Зосима, упоминание о котором мы слышали в летописи, а также монах Корнилий, который в то время был. Два монаха, которые были совершенно русскими людьми, но обратились в ислам, предали свое и крещение, и веру, и монашеские обеты. И при этом они также ходили как исламизаторы, то есть проповедники ислама по русским селам. И вот эти люди русской церкви были анафематствованы. И эти анафематизмы читались на протяжении столетий поименно. Эти люди были русскими людьми линчованы, казнены. Хотя они были по национальности совершенно единокровны, но отвергнув Христа, они стали врагами.
Вот все вы знаете о благословении, которое дал преподобный Сергий Радонежский на отпор Мамаю, но не столь уж многие помнят и о другом факте благословения, которое дала Православная Церковь на отпор через 100 лет, в 1480 году, когда орды хана Ахмата устремились на Русь для того, чтобы восстановить контроль над ней со стороны Орды. Тогда сам государь Иван Великий, величайший политик в истории России, может быть, величайший из всех, усомнился, надо ли ему выходить с войском, надо ли ему давать отпор. Он сомневался, в частности, то, что нет ли в этом преступления против веры, как ни странно. Ведь для него ордынский хан был повелителем и представителем власти, который стоит над ним. Но тем не менее, именно тогда церковь увещевала его и сказала то, что в нынешней ситуации его христианский долг выступить с воинством и победить. Только после настойчивых, упорных призывов со стороны иерархов Русской Православной Церкви этот долг был выполнен. И в 1480 году действительно на Угре ордынцы потерпели поражение и отступили.
Я хотел сказать несколько слов об рядовых мусульманах, которые жили в составе империи. Дело в том, что по отзывам миссионеров 19 века, мне приходилось их сами читать, сами по себе жители и мусульманские подданные империи считались крайне неблагонадежными. Их считала так и полиция, и особенно миссионеры. Дело в том, что во всех татарских, почти во всех татарских домах, мусульманских именно, висел портрет, не было ни портрета там государя, не было никаких знаков там российского подданства, но всегда висел портрет султана. Причем они считали себя подданными султана, в первую очередь. Потому что султан являлся халифом, то есть повелителем всех правоверных. И это явление, оно было не случайно. Не случайно, например, об этом сейчас тоже мало говорят, но в течение всей имперской России, ну и до имперской России, места проживания мусульман, это были места постоянной напряженности и восстаний. Действительно известно, что они участвовали во всех христианских войнах, но известны много и отдельных восстаний, там башкирские восстания, восстания татарские. Известно, что, например, на границе уже веков, в 1901 году, мусульмане убили, закопали под землю, закопали в могильниках целый крестный ход в деревнях как раз-то под Казани. Это было известно, было потом полицейское расследование страшное, но вот это дело, мне про это дело рассказывал, самое дело разбиравший, отец Андрей Хвилевентер, полковник милиции внутренних дел, который, собственно, это дело поднимал в свое время. И это явление не случайное. Дело в том, что по исламскому шариату полагается, что человек, живущий среди неверных, он должен в первую очередь посчитать себя подданным ислама, исламского государства, все равно. И должен, насколько может, помогать распространению ислама всяким путем. А здесь еще нужно сказать, что исламский фактор сыграл свою огромную отрицательную роль, и в том числе и в падении исторической России. Мы забываем, что во время революции 1905 года были опять-таки исламские бунты. Мы с вами забываем страшную роль, которая сыграла восстание, например, во время войны, в гражданской войны, когда мусульмане ударили в спину, например, белой армии во время наступления на Москву, когда чеченцы ударили в спину и выступили на стороне большевиков, и когда они устроили страшную резню 26-го года. А мы забываем, что еще в 16-м году было киргизское восстание в Средней Азии, когда мусульмане тоже в тылу воюющей армии тоже подняли восстание при поддержке враждебных противников. То есть, и известно, что, например, все вот эти кавказские сепаратизмы, он связан бывает, был, конечно, не только с исламом, потому что, например, грузинский сепаратизм был, да, известный, армянский, но во многом с странами ислама был связан, хотя бы потому, что Турция бы воевала против России и в Первой мировой войне тоже. Здесь надо помнить, что Россия, если говорить про взаимоотношения России и ислама, вот православной России и ислама, то нужно вспомнить, конечно, об том великом подвиге, который Россия сделала в оказании помощи христианам во время страшной резни, которую устраивали мусульмане вот во время в 19-20 веках, когда в конце, в 60-70-х годах шла страшная резня в Болгарии, в Сербии, да, вот эти страшные резня на Балканах, когда мусульмане убивали, там, мусульманские башибузуки убивали там, детей маленьких, там сначала посмеялся на ребеночек, а потом его обязательно пристрелить. Об этом у Достоевского хорошо, знаменитый писатель написано, кто читал, там подобные вещи описаны. Вот, подобные вещи были страшны во время великого геноцида 1915 годов, года, который, когда Россия помогла спасти армян, ведя войска в Карс, тогда вот, тоже была помощь России просто в том, чтобы спасти христиан от физического уничтожения. Потому что, к сожалению, при разговоре о взаимоотношении России и ислама, приходится часто говорить о том, что России нужно просто спасать людей или от рабства, или от физического уничтожения. Ну, а женщин это изнасилование поголовно, потому что, как известно, по Корану, любая невольница является потенциальной наложницей. И поэтому все летописи всегда сообщают, что там женщин всех поносили. Это обычное дело. Потому что по Корану является нормальным делом, ничем зазорным не является. Что по нашему христианству, если христианский солдат насильничает, то понимаете, это злодейство, да? Его отлучат от причастия на много лет. А по исламскому норму, да, это нормально. Коран был усвоен, понимаете?
Нет, по сумме больше.
Нет, в Коране же сказано, те, кого владеет рука твоя. Тафсиран это прямо ссылается именно на невольниц. Вот сунна в этом говорит прямо совершенно четко, но и Коран достаточно недвусмысленный в этом смысле. Вот. И здесь как раз шла речь не о том, что там идет какой-то культурный обмен, там культурное столкновение. Идет речь просто о защите любого государства, обязанности защищать своих граждан, понимаете, просто физически. То есть если государство не защищает там граждан от изнасилования, от убийства и от ограбления, что это за государство такое, так? И вот когда говорится о том, что Русь агрессивно вела войну, да, вела агрессивную войну. Да, безусловно вела. Безусловно захватывала территорию, которую они хотели. Слава Богу. Слава Богу. Я напомню, что утверждение, что война справедлива только оборонительная, оно не обосновано на Священном Писании и на Святых Отцах. Война в защиту своих братьев, она очень хорошая, правда. Но опять-таки не с целью там, да, присоединения простой территории, просто с целью защиты, освобождения, поддержки людей и защиты своих подданных от набегов элементарно. Вот. То, что происходит в 90-х годах, я думаю, в комментариях особо не нуждается. Потому что мы видим, что начиная с самого начала, собственно, с чего начинается распад Союза, да? На Ферганской долине, война в Карабахе, Сумгаит, да? И эти все эти войны, спровоцированные миром ислама, они продолжаются до сих пор. Это и чеченские, Первая и Вторая война, да? И множество других таких страшных преступлений, которые происходит под лозунгами ислама. К сожалению, можно сказать, что нормального исламского объяснения, почему это не соответствует исламу, я пока не видел. Может, Юрий, вы видели обоснование, почему нельзя так делать? исламских?
Ну, скажем так, достаточно убедительных обоснований, которые бы убедили тех мусульман, которые считают иначе, видимо, произнесено не было. Поскольку по всему миру, где существует значительная часть мусульманского населения, по всему миру мы видим везде, независимо, это Индия, это Филиппины, это Африка, это Балканы, Россия, мы везде видим вот эти столкновения. И, ну, совсем сравнительно недавно, в прошедшие годы, они зафиксированы и в Австралии, хотя и, может быть, в менее значительной форме, и в США. То есть везде, где появляются мусульмане, где значительная часть именно мусульманского населения, независимо от его национальной принадлежности, везде возникает напряженность его с остальными соседями, независимо от их национальности или религии.
Да, действительно, говорят, что Мухаммада, когда спрашивали, почему ты не делаешь чудес, он говорит, все пророки были посланы со чудесами, их не послушали. Мне Аллах вручил меч. Вот так эти слова, они действительно, возможно, много чего объясняют. Но теперь возникает вопрос, а как же нам жить вместе? Что нам, какой опыт может подсказать вот эта история, очень печальная, видите, очень кровавая история, я думаю, стоившая невинной стороне, подчеркиваю, я говорю не про солдат, которые с вами воюют, да, про мирных жителей, стоившие нам в России, ну, несколько миллионов человек точно, может быть, и десятков миллионов человек. Думаю, что с мусульманами погибло больше людей, чем погибло во время обоих мировых войн в 20 веке. Вот, как же при этом можно с ними жить? Вот возникает такой простой вопрос. Часто люди говорят, давайте все убить. Это неправда. Битьем ничего не решишь. Зло злом не лечится. У него есть такая особенность. Зло невозможно вылечить каким-то таким способом. Зло можно ограничить таким образом, военным, так? Государство должно, конечно, защищать всех граждан и должно придерживаться жесткого порядка. Лучше, чтобы христианство было православным. Тогда оно сможет иметь критерии по тому, как себя вести с странами ислама. А что касается дальнейшего замирения возможно. Мусульмане принимали христианство в России, принимали христианство целыми народами. Осетия тому блестящий пример. Вот сейчас вот мы видим, как исчезает ислам в Аджарии, например, да, уже обломок Российской империи, да, но и там, благодаря деятельности Грузинской православной церкви, ислам практически исчезает. Вот, и я думаю, что тогда, когда Церковь Божия будет активно проповедовать Евангелие мусульманам, будет плод, самое главное, то есть спасенные души мусульман, потому что они тоже нуждаются в спасении, напомню, потому что вот сейчас мы часто грешим тем, что мы говорим, ой, какие мы плохие мусульмане. Да, они ведут себя нехорошо, понимаете. Но надо помнить, что наши предки вели себя не лучше. До принятия христианства русские были точно такими же, ни капельки не лучше. Те подвиги, в кавычках, которые русские делали у стен Константинополя, да, с распятием на крестах, с сожжением храмов, да, с пытками там, пленников, да, которые, то, что мы знаем, еще у нас праздник положения Рис Святой Богородицы, есть там Покров Святой Богородицы, замечательные праздники установлены. Это праздники в честь победы над русскими. Русскими нашими предками, которые были идолопоклонниками и служили врагу. Вот человек, который служит врагу, в нем вражья сила действия. Вот сегодня мы читали на литургии Евангелия, помните, про бесноватого, которого бес гнал в пустыне, человека там его несло, да, вот это он из городов убегал. Действительно, так и происходит с людьми, которые не служат Богу, а служат иным силам. Они под властью врага, под тенью смерти находятся. Они несчастные люди, которые заблудились и в рабстве пребывают. Если мы будем за них молиться об их обращении, если мы будем проповедовать им Святое Евангелие, то сила Святого Духа может победить это все. Люди говорят часто. Мне когда я над чем говорю, мне говорят, ну как же так? Это же невозможно. Там политическая обстановка другая. Мусульмане якобы необращаемые. Что, кстати говоря, является мифом. Вполне необращаемый. Любой другой человек. Вот. А на этот ответ очень простой. Человеку это невозможно, но все возможно Богу. А церковь живет только Божьей помощью, понимаете? Церковь не живет человеческими силами. Если бы церковь жила человеческими силами, она бы рухнула давным-давно, сами знаете, так ведь? Церковь, слава Богу, благодать Бога, Духа Святого не потеряла. Огненные языки Пятидесятницы у нас живут, так? Бог Отец, наш Отец до сих пор. И рука у него не сократилась, чтобы действовать, так? И мышцы у него ослабы, чтобы спасать. Но ваши грехи отдаляют вас от меня, говорит Господь Бог в книге пророка Исаии. Поэтому, если мы хотим мирного сосуществования с мусульманами, воспринимайте мусульман как людей, которые нуждаются в спасении. Не давайте им злодействовать, а к Христу приводите. Ибо в этом единственная возможность решить проблему. Только во Христе и весь рецепт примирения мира. Не будет Христа, не будет мира между людьми. Никогда. История это подтверждает. Да что ж мы сегодня рассказали. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Господь. Милости Божией всем нам с вами желаю. Спасибо, друзья. Я рад, что эта тема вызвала достаточно живой интерес. Действительно, я думаю, для многих будет важно разобраться о том, как в истории России действует и ислам, и христианство, какова история взаимоотношений этих религий, и что существует только один единственный способ мирного существования христианства и ислама в России, реальный, который обеспечит вечный мир, это обращение народов ислама в православие. Я надеюсь, что Бог даст, чтобы как можно больше людей из мира ислама перешли в Святую Православную Церковь, получили вечную жизнь от Бога. Мы об этом молимся, и пускай Господь услышит наши молитвы.